Бата, к вам первый вопрос. О чем говорит нынешний визит генерального секретаря ОБСЕ в Грузию? Не рукопожатные в других международных организациях грузинские власти уже записали себе очки. Их радость по поводу этого визита имеет, по-вашему, под собой основание?
Дело в том, что вначале мы должны обязательно определиться в различии между этими институтами, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Европейский Союз, НАТО. У них очень разные функции. То есть я перечислил те организации, где Грузия или сотрудничает, или стремится туда, или является членом. Так что в мире есть очень много организаций, но эти организации, которые вокруг Грузии, и Грузия как-то вовлечена в этом деле. Так вот, между ними большая разница. И наиболее слабое звено, если честно, это мое мнение, это ОБСЕ. У ОБСЕ очень много проблем. Последние 2-3 года они даже генерального секретаря не могли выбирать, вот который сейчас к нам приехал. И с большими, огромными усилиями, и это во всем виновата Россия. Россия не принимала никакого кандидата, который предлагал западные страны, скажем так, западные демократии. И наконец-то нашли человека, вот этого, который был послом Турции в ОБСЕ. И неожиданно все согласились. Даже Армения согласилась, даже Греция, Кипр. Это была невероятная драма вообще в ОБСЕ, как и выбирался генеральный секретарь. Он явно компромиссный вариант. Он и так известен, как довольно гибкий дипломат. И, скорее всего, он считается и с интересами России тоже. Я позволю себе это сказать, хотя это мое мнение, у меня никакой основания для этого нет. И, скорее всего, Россия явно поддерживает грузинский контекст, признание и так далее. Я думаю, что был какое-то предложение в ОБСЕ внутри, чтобы было бы неплохо приехать в Грузию, потому что вот председатель, скажем так, парламентской ассамблеи ОБСЕ...
Да, Пия Каума, да, она не приехала.
Да, она не приехала, то есть вот здесь есть и личные какие-то моменты, и региональные, и свою собственную государственность, и связи все-таки с Россией, как он избирался, тоже с этим связано. То есть в любом случае, мы должны понимать, что ОБСЕ не такая мощная организация, у ОБСЕ нет рычагов давления, например, резолюции не может принимать, санкции не может вести и так далее. Вот даже вот Беларусь, сейчас самые худшие отношения ОБСЕ с Белоруссией. Почему? Потому что сама Белоруссия отказалась от ОБСЕ. Лукашенко не пускает ОБСЕ внутри, запрещает наблюдать за выборами. А так ОБСЕ, единственный рычаг ОБСЕ – это отчеты во время выборов. В самом деле, последний отчет был довольно строгим. Неожиданно строгим.
По отношению к Грузии?
Грузии, да. По результатам выборов 26 октября, парламентских выборов.
Это вы считаете, очень... что он был строгим?
Ну, довольно. А то без этого, опять-таки, мы должны знать, от кого что ждем. И лично для меня, я был удивлен, что там были несколько формулировки такие использования, которые ОБСЕ избегает использоваться, и обычно они еще более гибкие формулировки выбирают. По отношению к Белоруссии они очень строгие, потому что сама Белоруссия строга по отношению к ОБСЕ. Если Грузия вдруг закроет двери ОБСЕ, как закрывает двери Совету Европы, к примеру, или там очень жесткая политика у Грузии, грузинских властей по отношению Европейского Союза, то реакция может быть такой, но пока Грузия сотрудничает и грузинская власть как-то старается быть гибким хотя бы по отношению к ОБСЕ, ОБСЕ тоже, я думаю, что будет, по крайней мере, на уровне генерального секретаря, это такое отношение как-то воспринимается положительно. Иначе у них никаких других ресурсов, инструментов нет, чтобы влиять на Грузию, как у других многих остальных институтов, у всех больше резолюций, есть Страсбургский суд, и очень многие инструменты есть у других организаций.
Все равно я не понимаю, в чем смысл тогда существования такой
организации. А это другой вопрос, это совсем другой вопрос. Лично я считаю, что ОБСЕ и Совет Европы друг друга дополняют, восполняют друг друга и перекрываются. Это мое мнение. Мне было бы интересно послушать более знающих людей. Я, честно говоря, уже думаю, что ОБСЕ исчерпал себя после развала Советского Союза, это имел какой-то смысл, исчерпал себя, и лучше было бы, чтобы укрепить и больше усилить позиции Совета Европы, а ОБСЕ можно даже упразднить, хотя я уверен, что оппоненты могли бы привести довольно убедительные аргументы, почему это не надо делать. Но лично я вижу, как Армения, Азербайджан работал ОБСЕ, как Минская группа практически ничего не смог делать, потому что у них нет тех рычагов, которые они могли бы использовать. По Южной Осетии, как только в 2008 году начался вторжение России, ОБСЕ выключился. Потом у УБСЕ был мониторинговая, скажем так, миссия по Кавказскому хребту, особенно по контексту Чечни, Чечни и Панкистского ущелья. И что? Россия не была заинтересована и прекратила работу. То есть, если хотя бы одно государство выступает против чего-то, все, ОБСЕ бессильно, там только на консенсусе принимаются решения. Поэтому я согласен с мнением, что вообще, насколько ОБСЕ в нынешнем виде фиктивна, стоит ли реформировать, если стоит, какую сторону, потому что мы очень много говорим о реформах ООН, например. Да, даже представляем, как может быть это сделано. Вот я даже не могу представить, как можно реформировать ОБСЕ, потому что как бы не реформировать, в итоге получим Совет Европы. А у нас уже есть Совет Европы.
То ну, есть дублируется бы... во многом эта работа?
Да, дублируется. Думаю, что поэтому, я думаю, что очень много денег тратится на это, и было бы более эффективно, если только Совет Европы занимался бы, вобрал бы себе функции ОБСЕ, и более эффективно стал бы Совет Европы работать.
Спасибо. Батну Мамукан, скажите, что вы думаете по этому поводу?
Грузинские власти из всего могут представить, особенно своим избирателям или тем, кто им еще верит, то, что их все признают. Там любая встреча с любым министром, там были встречи там с министрами Ботсваны и так далее. Они это как бы продают, как будто это признание легитимности как будто избранного правительства. И я думаю, что это один момент, который не надо брать всерьез. Другой момент я отмечал, и господин Паата отметил, что могут быть какие-то персональные обязательства, взятые во время избирательной кампании теперешним генеральным секретарем по отношению к грузинским так называемым властям.
Это разве повлиять... правильно? Простите, я вас перебиваю.
Нет, это бывает, такое бывает, потому что, да, там процесс, и что-то за него могли проголосовать или согласиться с его кандидатурой взамен на кое-что, что он мог обещать. Но тут не в этом главное, это не самое главное, то есть даже вообще не главное, потому что реально легитимность правительства признается не генеральным секретарем ОБСЕ или даже генеральным секретариатом. Это право и дело стран-членов. В этом случае в ОБСЕ на этот момент председательствует Финляндия, и мы очень четкие заявления слышали и от министра иностранных дел Финляндии, который является сейчас президентом ОБСЕ, и от правительства Финляндии. Это второй момент. Третий момент, что очень тоже главное, и тоже господин Плата отметил, это отчет ОДИР, ОБСЕ ОДИР насчет выборов. И во всех предыдущих репортах и докладах о состоянии выборов и как они были проведены, была и критика, были рекомендации, но везде отмечалось, что выборы или были свободные и справедливые, или они подходили под этот стандарт. Это первый случай, когда, и это самое главное, другие все рекомендации, другая вся критика очень важна, но намного менее важна, если сравнить с тем, что в первый отчет ОБСЕ по отношению к выборам в Грузии, где не было ничего сказано, что эти выборы хотя бы как-то были похожи на справедливые и свободные выборы. Что очень важно, потому что это еще нужно отметить, что это есть тоже один из резонов, один из аргументов для того, чтобы сказать, что эта власть нелегитимная. И еще один момент я бы тоже добавил, что касается самой функции ОБСЕ. ОБСЕ занимается безопасностью. Это их основная роль. В отличие от Совета Европы, где больше демократия, права человека и так далее, и так далее. Хотя у ОБСЕ есть и другие функции, это помогать с меньшинством и так далее, но главная функция – это безопасность в Европе и в странах-членах ОБСЕ, вот на вариале покрытия, да, ОБСЕ.
И где эта работа и так далее, видна? И так далее. На каких
Нет,
примерах?
Нет, вот я к этому иду, но то, что видно, не видно, даже я бы не сказал, что тоже важно, но что важно, нужно заметить, что когда компетенция покрывает безопасность, очень многие структуры, которые занимаются безопасностью, они говорят с Аль-Каидой, то есть диалог какой-то идет, они говорят с Аль-Шабабом, допустим, в Африке, они говорят, не знаю, вот в секторе Газа и так далее. Даже с террористическими организациями ведется какое-то дело, когда дело касается безопасности и так далее. То есть то, что есть какой-то диалог между секретариатом, генеральным секретариатом ОБСЕ и грузинскими так называемыми властями, это ничего никак не может быть воспринято как легитимизация этого правительства. Это очень легко, это очень внятно и понятно любому человеку, кто хочет узнать правду и хочет судить по фактам. Но для тех, которые верят и все еще поддерживают грузинскую мечту, еще раз повторяю, любую чушь, и эту чушь мы слышим каждый день, да, от представителей господина Иванишвили. То есть они могут поверить во все, но это ничего не меняет. Белое остается белым, а черное остается черным.
Да, но об одну мамука. При этом я хотела бы вас спросить, разве невозможно по тем же самым выборам сделать какой-то однозначный, более конкретный вывод? И вообще, чтобы людям было понятно, подвергают они сомнению прозрачность проведения выборов, осуждают политику грузинской мечты, например, по отношению к тем же конфликтам. Разве по статусу им не полагается быть более конкретными в своих оценках?
Нет. У ОБСЕ есть конкретные стандарты, и по моему мнению, то, что они в отчете записали, это однозначно говорит о том, что в Грузии выборы состоялись ни по европейским, ни по стандартам ОБСЕ, и не являются они ни свободными, ни справедливыми, что является главными стандартами для проведения выборов, которые признаются международным демократическим сообществом. Это, по моему мнению, насколько возможно, четко записано в репорте ОБСЕ. Еще раз повторю, они не могут написать, это не их мандат, не их функция, что правительство как бы избранное, это легитимное или нелегитимное. Это не входит и не в функции ОБСЕ, генерального секретаря. Принятие легитимизации, это вопрос касается к странам-членам ОБСЕ и к странам, как бы суверенным игрокам и в этих организациях, и в международной политике, причем и в ООН. Поэтому ни одна из этих стран, и вы знаете позицию, в том числе и финской президентуры на этом этапе в ОБСЕ, это член также Евросоюза, и их позиция очень внятна и понятна, как и другие страны ОБСЕ выражали свою позицию, исключая Беларусь, исключая, не знаю, Азербайджан и Российскую Федерацию.
Спасибо. Батнупата Синирлиоглу поедет в село Одиси на оккупационную линию. Там он собирается ознакомиться с ситуацией. Что дают такие визиты в такие места, кроме общих фраз, что необходимо мирное урегулирование конфликта, которые потом будут звучать на пресс-конференции? Если учитывать, что даже урегулирование, я не знаю, армяно-азербайджанского конфликта ОБСЕ в этом урегулировании не смогло, по моему мнению, поправьте, если это не так, сыграть существенную роль. Да и вообще напомните мне, где они смогли сыграть существенную роль. Возникает вопрос о бесполезности тоже этой организации.
Да, одно дело бесполезность организации, организация должна существовать или не существовать, это одно дело.
Да,
другая
я понимаю,
тема,
что
чем
это
они занимаются,
темы.
И как в свое время, когда ОБСЕ создалось, когда была конференция, а потом стала организацией, объединением, уже, когда уже более структурированная система после развала Советского Союза, это стало более ясным. Например, ОБСЕ очень помогал в нашем грузино-сетельском конфликте, очень много делало. Если можно привести пример даже на мировом уровне о трансформированном конфликте, то есть у конфликтологов есть разные термины, то есть пока конфликт разрешится окончательно, дай бог, кто такое часто бывало, до этого конфликт проходит разные этапы трансформации. Такой наиболее трансформированным, успешно трансформированным конфликтом был грузино-осетинский. После того, как был подписан так называемый Таргамистский соглашение, это очень поверхностное название, то есть между Россией и Грузией, Шеварднадзе и Ельциным, после этого в самом деле на территории бывшей Юго-Осетинской автономной области начался серьезные процессы миротворчества, скажем так, и много чего было достигнуто, пока не пришел Путин во власти в России. И после этого и Кокоит, и потом Саакашвили, и все вместе новый контекст создалось, и, к сожалению, остановился процесс, и пришли к 2008 году. Это другой вопрос, и чему говорю, какие-то успехи у них были по отношению к Грузии. Чего, например, армянская сторона была довольна более или менее вовлеченностью ОБСЕ в урегулирование Нагорно-Карабахского конфликта, но Азербайджан абсолютно радикально был недоволен. И вот сейчас как раз мы видим, как между Азербайджаном и Арменией идет спор, как упраздниться, отказаться от Минской группы до того, как будет подписан мирный договор. То есть можно разные примеры привести, но в любом случае я согласен с мнением, что ОБСЕ неэффективно работает. И один из самых главных факторов – это то, что там все вопросы принимаются консенсусом. Очень много разных группировок внутри. Нам сейчас повезло сегодня, что, к примеру, Финляндия, председатель, и в самом деле довольно харизматический, мощный какой-то руководитель Финляндии, премьер-министр, довольно четко показывает свою позицию Финляндии по отношению к Украине, например. Но если было бы Казахстан, вот не так давно Казахстан был председателем ОБСЕ. Ее то мало кто помнит вообще, чем Казахстан занимался. Потому что они были гибкими. И Россию не надо было обидеть, и с европейским контекстом надо было сотрудничать. То есть очень много зависит, какое председательство. Как нам повезло в 2008 году, что Франция была председателем Европейского Союза, к примеру. Очень много зависит, какая страна председатель в этот момент возглавляет ту или другую организацию. В самом деле, господин Мамука, я абсолютно согласен, этот генеральный секретарь более техническая фигура, можно сказать. И, может быть, у него какие-то личные какие-то взгляды или консенсус внутри был такой, что надо было приехать обязательно. Не исключаю, что в самом деле российская делегация там мог поднять какой-то шум, например, такой тихий внутренний шум, что почему-то надо поехать обязательно в Грузии. И вот нынешнему генеральному секретарю было трудно, например. До него был, как раз совпало с началом войны в Украине, вторжением, и ОБСЕ был полностью парализован из-за России. И генеральный секретарь ничего не мог сделать. Эта женщина была, на самом деле, Шмидт, если я не ошибаюсь. Вот. И она очень-очень мощная такая дипломат, политик, но ОБСЕ был парализован, потому что Россия постоянно мешала, одна страна могла мешать процессу. Потому что в самом внутри ОБСЕ есть разные течения. Мы часто слышим поддержку от ОБСЕ Грузии. Это там целостности. Но если будем вникать, как принимается, там группа государств, которые друзья Грузии, скажем так, 5-10 стран, может даже 15, может быть, во главе США в основном, во главе ведущих демократических стран Франции, Германии, группа государств, например, делают заявление в пользу Грузии. Само ОБСЕ не может такое сделать, потому что Россия будет блокировать такие вещи. И там и Венгрия может что-то делать и так далее. То есть, к сожалению, недееспособность есть рассматриваться. Это конечно, бросается в глаза.
Но приходится лавировать.
Да, приходится лавировать. И, конечно, лично я считаю, что лучше опять-таки его какие-то функции передаться Совету Европы, но там у разных стран разные свои интересы.
Спасибо. Бадну Мамука, если вернуться к нынешнему визиту генерального секретаря ОБСЕ, в январе, как мы уже сказали, президент парламентской ассамблеи Пия Каума под давлением международных организаций и грузинской оппозиции, которая считала, что это придаст грузинским властям легитимный статус, отменила свой визит. Тогда она сказала, что собиралась говорить как с властями, так и с оппозицией. Но поскольку последняя отказалась, пока не будут проведены новые парламентские выборы, Каума не приехала. Сейчас, несмотря на то, что оппоненты стоят на прежней позиции, Синерли Оглу все же приехал. И, опять же, не встретится с оппозицией. Вот как в таком случае расценивать его визит, когда он общается только с властями, но не с оппозицией? Это льет воду на мельницу властей?
Ну, я еще раз повторюсь, и я думаю, что нет, никак не льет. Это, конечно, грузинская мечта постарается это представить, как будто это все льет воду на ее мельницу, но еще раз повторюсь то, что я до сих пор сказал. Никакого значения большого визита генерального секретаря ОБСЕ в Грузию в контексте легитимизации этой так называемой власти не имеет. Я еще больше скажу, это что касается уже оппозиции, да?
Именно на этом я хотела сделать акцент. Может быть, неправильно поставила вопрос. Правильно ли позиция оппозиции сейчас?
А какая у оппозиции позиция, что они не встречаются или генеральный секретарь с ними встречается? Я просто совсем другое хочу сказать, что у оппозиции, я думаю, что тоже. То есть у нас мы очень любим делать какие-то заявления и представлять все в том контексте, который на тот или иной момент для нас важен. Я бы еще сказал уже в отношении критиков оппозиции, то, что председатель или президент парламентской ассамблеи ОБСЕ не приехала в Грузию, это было, конечно, само собой, не то, что из-за какого-то нажима со стороны оппозиции, но это была ее позиция, но это тоже нельзя воспринимать как признание нелегитимности. Еще раз повторю, легитимность той или иной власти не признается ни генеральным секретарем ОБСЕ, ни председателем парламентской ассамблеи ОБСЕ. Тут решает все, вот если касается уже ОБСЕ говорим, то это сейчас председательство Финляндии. Председательство ОБСЕ в Финляндии уже несколько раз за последние 6 месяцев неоднократно делало конкретные заявления ее позиции в отношении нелегитимности и в отношении того, что происходит в Грузии. Генеральный секретарь ОБСЕ, техническое лицо, он в этом контексте, да, имеет диалог, такой же диалог, как он имеет вот сейчас в эти дни с называемым правительством Грузии, он разговаривает с какими-то террористическими организациями. Это нормально, потому что его компетенция на техническом уровне какие-то гарантии создавать, какие-то вопросы решать. В этом заключается контекст. И еще один момент, что очень также реально очень важен. ОБСЕ очень много хорошего делает, очень много полезного. И на этот момент очень много хорошего было сделано и значимого в свое время. Ну, что касается грузинско-российского конфликта, допустим, да, мы знаем, что они уже давно в этом контексте вообще не присутствуют. Их офис был закрыт в свое время. И исходя из позиции Российской Федерации, конечно, само собой, есть какие-то моменты, где они эффективно работают, есть другие моменты, где они вообще неэффективны. Грузинский случай – это конкретный момент, где они вообще ничего из себя не представляют, они ничего не делают. Мы это помним уже, я думаю, что это началось еще в 2007 или 2006 году. После этого они никакой роли в этом конфликте, конкретной позитивной роли не исполняют. Есть какие-то capacity там, building activities, есть какие-то мероприятия, но еще раз повторю, это не ведущая организация, которая этим конфликтом занималась. Армения, Азербайджан, да, там Минская группа была, которая была как-то в контексте под ОБСЕ и так далее. Но это в каждом отдельном случае нужно брать отдельно. Не приезд госпожи председателя парламентской ассамблеи. Это был важным посланием к грузинской мечте, потому что все-таки понятно было, что этот визит не состоялся из-за того, что была позиция международного сообщества. Да? Тем более она политик в первую очередь своей страны. Парламентская ассамблея – это у нее не функция, за которую ей платят деньги, в отличие от генерального секретаря. Она в первую очередь является политиком своей страны. И эта позиция была в том числе и волеизъявлением ее правительства, ее партии в своей собственной стране. Генеральный секретарь, который, во-первых, начнем с того, что является турком, и господин Эрдоган по понятным или непонятным причинам, у него, как и у Алиева, как и, допустим, Орбана и Лукашенко, есть какие-то свои позиции в отношении Иванишвили или грузинской мечты, это совсем другой контекст. Но ни тот, ни этот случай, я просто этот момент хочу отметить и подчеркнуть, что касается легитимности или нелегитимности, это ничего, никакого я значения поняла. Не имеет. Ни визит и не визит. А то, что имеет, я думаю, там очень все понятно, и мы видим каждый день заявления всех, практически всех демократических стран. Еще раз повторю, исключение только Азербайджан, Венесуэла, там, не знаю, Беларусь, Лукашенко, Путин и вот этот сходняк, не знаю, может и Северная Корея тоже поздравила Иванишвили с демократическими выборами, не исключаю. Но ни одна из демократических стран, ни одна из наших партнеров, ни одна из стран, которая является членом семьи, куда мы стремимся, это народ Грузии, волеизъявил уже несколько раз и много раз за последние десятилетия. То есть ни одна из этих стран легитимность этой структуры или этой мафиозного объединения этого никто не признавал, ее легитимность никто не признает. Вот это и есть главное, что нужно просто иметь, принимать во внимание.